Убедившись в этом, гуси подлетели к собачьей конуре и закричали: «Что за жалкая лачуга? Что за жалкая лачуга?» Из конуры тотчас же выскочил разъяренный цепной пес и залаял:
«Так, по-вашему, это лачуга, бродяги вы этакие? Разве вы не видите, что это высокий замок из камня? Не видите, какие в нем великолепные стены? А сколько окон? А какие огромные ворота? Какая чудесная терраса! Ау-ау-ау-ау! Это, по-вашему, лачуга? Эх вы! Посмотрите, какой здесь двор, сад, теплицы! Какие мраморные статуи! И это, по-вашему, лачуга? Разве при лачугах бывает такой парк? Такие буковые леса и орешники, дубовые рощи и ельники, луга и заказник, в котором полным-полно косуль? Ау-ау-ау-ау! Так, по-вашему, это лачуга? Эх вы! Видели вы когда-нибудь лачуги, при которых было бы столько всяких служб, не меньше, чем в целом селении? Много вы знаете лачуг с собственной церковью и пастырским двором? Лачуг, чьи хозяева распоряжаются господскими поместьями и крестьянскими химанами, арендными землями и домишками статаров? Ау-ау-ау-ау! Это, по-вашему, лачуга? Эх вы! Это лачуга, богатейшее поместье во всей Сконе! Поберушки вы этакие! Нет такого клочка земли, видного с ваших туч, чтобы он был не подвластен этой лачуге! Ау-ау-ау-ау-ау-ау!»
Все это пес выпалил единым духом, гуси не мешали ему, молча кружа тем временем над усадьбой. Но только он, задохнувшись, умолк, они весело закричали: «Что ты злишься? Мы спрашивали вовсе не про замок, а про твою собачью конуру». Нильс развеселился было от этой шутки, но тут же опять стал серьезным. Подумать только! Сколько любопытного, а порой и забавного он мог бы услышать и увидеть, если бы ему разрешили лететь с дикими гусями через всю страну, на север, до самой Лапландии. Раз уж приключилась такая беда, ничего лучше путешествия не придумаешь. Между тем дикие гуси перелетели на одно из бескрайних полей к востоку от поместья. Здесь они много часов подряд щипали пырей. А Нильс отправился в ореховую рощу, граничившую с полем, в надежде отыскать хоть несколько орешков, оставшихся с осени. Пока он бродил по роще, мысли о возможном путешествии не покидали его. Он рисовал себе радужные картины странствий с дикими гусями, допуская, правда, что ему придется частенько голодать и холодать, зато уж ни работать, ни читать надобности не будет. Тут к нему подошла старая седая гусыня-предводительница. «Нашел ли он что-нибудь съедобное?» — полюбопытствовала она. «Нет, не нашел», — ответил мальчик. Тогда Ака попыталась помочь ему. Орехов не отыскала и она, зато ей удалось обнаружить несколько ягод, висевших на кусте шиповника. Мальчик жадно съел их, подумав, как ужаснулась бы матушка, зная она, что он питается сырой рыбой да перезимовавшими ягодами шиповника. Когда дикие гуси наконец насытились, они снова потянулись вниз к озеру, где до самого обеда забавлялись разными играми. Чего стоило одно их состязание с белым гусаком? Они плавали наперегонки, бегали и летали. Огромный домашний гусь старался изо всех сил, но его неизменно побеждали быстрые и ловкие дикие гуси. Нильс тоже не оставался в стороне от забав. Сидя на спине гусака, он подбадривал его, давал советы и веселился ничуть не меньше других. На озере стоял оглушительный крик, хохот и гоготанье. Удивительно, как его не слышали обитатели поместья. Утомившись, гуси перелетели на лед и несколько часов отдыхали. После полудня они часок-другой щипали траву, потом купались и снова забавлялись в воде у ледяной закраины, пока не село солнце. Тогда они, наконец, угомонились и стали устраиваться на ночлег. «Вот это житие так житие! Как раз по мне!» — радовался мальчик, залезая под гусиное крыло. Но тут же вздохнул: «Только завтра меня, наверное, все равно отошлют домой». Прежде чем заснуть, он размечтался. Если гуси возьмут его с собой, он сразу избавится от вечных попреков за свою леность. Тогда день-деньской можно будет бить баклуши, забот никаких, разве что о еде, но ему так мало нынче надо. Нильс мысленно рисовал себе чудесные картины. чего только он не увидит, каких только приключений не выпадет ему на долю. Не то что дома, где лишь знай, работай, надрывайся. Только бы полететь с дикими гусями, и я бы ни капельки не печалился, что меня заколдовали, — думал мальчик. Теперь Нильс страшился только одного, как бы его не отослали домой. Но прошел вторник, за ним среда, а гуси все молчали. Мальчик меж тем все больше свыкался с жизнью на диких безлюдных пустошах. Он воображал, будто огромный, словно лес, уединенный парк при замке Эветсклостер принадлежит ему одному, и ничуть не тосковал по тесной горнице и лоскуткам полей в родных краях. У него то появлялась надежда остаться со стаей, то исчезала. Четверг начался, как и другие дни. Гуси щипали травку на бескрайних полях, мальчик искал в парке, чтобы поесть. Немного погодя, к нему подошла Акка. «Нашел ли он что-нибудь съедобное?» — полюбопытствовала она, как и в прошлый раз. «Нет, не нашел», — ответил он. Тогда Акка отыскала ему чахлый кустик тмина, еще сохранивший мелкие плоды. Когда мальчик поел, она стала ему выговаривать. Мол, он слишком беззаботно бегает по парку, не зная, сколько у него такого малыша врагов, и начала перечислять всех, кого ему надо опасаться. В парке лиса и куницы, на берегу озера выдры. Даже сидя на каменной ограде, надо быть всегда настороже. Там может напасть ласка, которая пролезает сквозь самое узкое отверстие. Прежде чем улечься спать в куче палой листвы, следует поглядеть, не укрылась ли там впавшая в зимнюю спячку гадюка. В открытом поле нужен глаз да глаз на ястребов и конюков, орлов и соколов, парящих в облаках. В орешнике остерегаться ястреба-перепелятника, а сорокам и воронам, что летают повсюду, и подавно доверяться нельзя. Когда же спускаются сумерки, надо держать ухо особенно востро. Крупные совы летают совсем неслышно и могут приблизиться так, что и не заметишь. Выслушав Акку и узнав, сколько зверей и птиц угрожают его жизни, Нильс понял, что он погиб. Смерти, правда, он не очень боялся, но ему не хотелось, чтобы кто-нибудь его съел. И он спросил Акку, можно ли уберечься от хищных зверей и птиц. Акка тотчас посоветовала ему, как это сделать. Надо подружиться с мелкими лесными и полевыми зверюшками, с беличьим и заячьим народцем, а еще с синицами, с дятлами и жаворонками. Коли они признают его своим, непременно помогут. И об опасности предупредят, и от врагов укроют, а в случае крайней нужды даже сообща защитят. Но когда мальчик в тот же день к вечеру попытался последовать совету Акки и заручиться поддержкой Сирли, супруга молодой бельчихи, тот даже слушать его не захотел. «И не жди добра ни от меня, ни от других мелких зверюшек», — сказал Сирли. «Думаешь, мы не знаем, что ты и есть Нильс Гусопас? Ведь это ты в прошлом году разорял ласточкины гнезда, разбивал скворошкины яйца, швырял воронят в канавы, ловил силками дроздов и сажал в клетки белок. Нет уж, обходись сам своими силами и скажи спасибо, что мы еще терпим тебя среди нас и не прогнали всем миром». Прежде, когда он был Нильсом Гусопасом, мальчик ни за что на свете не стерпел бы такого ответа. Теперь же он от испуга будто воды в рот набрал. Только бы дикие гуси не проведали, каким он был недобрым. С тех пор, как Нильс попал в стаю, он не осмелился ни на одну, даже самую-самую безобидную проделку. Да, по правде говоря, теперь он был так мал, что и не мог причинить большого вреда. Хотя при желании у него хватило бы силенок разорить немало птичьих гнезд и разбить немало птичьих яиц. Он же вовсю старался быть добрым, не выдернул до сих пор ни единого перышка из гусиного крыла, ни разу никому не надерзил, и всякое утро, здороваясь с Аккой, снимал колпачок и вежливо кланялся.